Расстрел в Аризоне и его последствия остаются главным событием в Америке. В среду в Тусоне состоялась траурная служба по погибшим, в которой приняли участие президент, первая леди и ряд высоких должностных лиц. Между тем, журналисты и психологи пытаются понять мотивы стрелявшего, рассказывает Владимир Абаринов.
Речь Барака Обамы в Аризонском университете наверняка войдет в аналы ораторского искусства, хотя президент и предварил ее словами о том, что ему в сущности нечего сказать, чтобы заглушить боль из раненых сердец. По данным ведущей американской рейтинговой компании в сфере информации и шоу-бизнеса Nielsen Media Research, речь Обамы смотрел в прямом эфире каждый десятый американец. Президент начал с сообщения о состоянии здоровья члена Конгресса Габриэль Гиффордс, получивший тяжелое сквозное ранение в голову.
Я только что приехал из университетского медицинского центра, это всего 1.5 километра отсюда, где наш друг Габи именно в эти минуты отважно борется за выздоровление. И хочу я вам сказать, ее муж Марк находится здесь, и он разрешил мне поделиться с вами этой новостью. Сразу же после нашего посещения, через несколько минут после того, как мы покинули палату, а некоторые ее коллеги по Конгрессу остались, Габи впервые открыла глаза. И поэтому я могу сказать вам, она знает, что мы рядом. Она знает, что мы любим ее. Она знает, что мы переживаем за нее в то время, как она проходит через это тяжелое испытание. Мы здесь ради нее.
Трагедия в Тусоне стала, по мнению многих, косвенным результатом атмосферы вражды, охватившей американскую политику. Эйфория демократов, которые 4 года назад одержали убедительную победу на выборах в Конгресс, а спустя 2 года добились избрания своего кандидата президентом, привела к тому, что правящая партия перестала видеть в оппозиции партнера по управлению страной. Республиканцы, которых пресса и оппоненты третировали как реликт, место которому на свалке истории, ответили ожесточением и обещанием развернуть вспять реформы Обамы. В своей аризонской речи президент призвал своих критиков не раскачивать больше лодку, вернуться к цивилизованным способам полемики, к сотрудничеству вместо противостояния.
Когда случается подобная трагедия, мы так уж устроены, что требуем объяснений, чтобы попытаться привести в порядок хаос и извлечь смысл из того, что представляется бессмысленным. Мы видим, что общенациональная дискуссия уже началась. Дискуссия не только о мотивах этих убийств, но и обо всем, что связано с ними. От законов о безопасности хранения оружия до адекватности нашей системы психиатрии. Многое в этой дискуссии о том, что можно сделать, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, представляет собой ключевой элемент нашего самоуправления. Но в то же время, когда наш дискурс так резко поляризован, в то время, когда мы жаждем возложить вину за все беды мира на тех, кто мыслит иначе, чем мы, важно взять паузу и убедиться, что мы говорим друг с другом на языке, который исцеляет боль, а не причиняет ее.
Значительное место в речи Обамы заняла погибшая 9-летняя девочка Кристина Тейлор Грин. Для оратора она стала символом всех детей Америки, воплощением ее надежд и ее будущего.
Я верю, что мы со всеми своими недостатками исполнены достоинства и доброты, и что силы, разъединяющие нас, не так сильны, как те, что объединяют нас. Я верю в это еще и потому, что в это верил ребенок по имени Кристина Тейлор Грин. Представьте себе на мгновение, жила маленькая девочка, которая только начинала познавать нашу демократию, только начинала понимать, что такое обязанности гражданина, только начинала осознавать, что когда-нибудь она тоже, возможно, примет участие в определении будущего этой страны. Ее избрали в школьный совет. Она воспринимала общественную работу как нечто захватывающее. Она пришла познакомиться со своим членом Конгресса, человеком, с которого можно брать пример. Она смотрела на это событие глазами ребенка, взглядом незамутненным цинизмом или сарказмом, который часто присущ нам, взрослым. Я хочу оправдать ее ожидания. Я хочу, чтобы наша демократия была такой прекрасной, какой ее воображала Кристина. Я хочу, чтобы Америка была такой прекрасной, какой Кристина представляла ее. Все мы должны сделать все, на что мы способны, чтобы эта страна оправдала ожидания наших детей.
Тем временем эксперты и журналисты пытаются понять, что заставило 22-летнего Джареда Ли Лафнера открыть огонь по людям. Родители Лафнера с прессой не общаются. Еще во вторник семья, устав от круглосуточной осады репортеров, распространила заявление, в котором выражается глубокое сочувствие пострадавшим и их родным и близким. Родители говорят, что они не понимают, почему их сын совершил это преступление. Они просят уважать их право на частную жизнь и не тревожить вопросами. Эксперт по убийствам такого рода, психолог-криминалист, профессор Нью-Йоркского университета Майкл Уэлнер, считает, что уже накопленного материала о свойствах личности Лафнера достаточно, чтобы назвать причиной его поступка. По мнению Уэлнера, причиной была жажда славы в сочетании с несбывшимися надеждами.
Массовый убийца всегда найдет оправдание, будет утверждать, что он действовал в интересах добродетели или какой-то идеологии, но в конечном счете этими людьми движет чувство неоправдавшихся завышенных ожиданий. Они признают, что никогда не взойдут на вершину, о которой мечтали, и выбирают способ привлечь к себе всеобщее внимание. В какой-то момент они говорят себе: «Это важнее жизни», и решают разрушить общество вокруг себя.
Американские специалисты называют такого преступника «одиноким волком». В интервью телекомпании ABC News Майкл Уэлнер отклонил как несостоятельные попытки обвинить в подстрекательстве к убийству бывшего губернатора Аляски Сару Пейлин.
У массовых убийств есть одна общая черта – это то, что убийца получает в результате. Убийца понимает, что если он совершит покушение на политического деятеля, он станет знаменитым. Думаю, Джон Леннон имеет к этому куда большее отношение, чем Сара Пейлин.
Профессор Уэлнер ссылается на убийцу Джона Леннона Марка Чапмана. ABC показала фрагмент старого интервью Чапмана, в котором он говорит, что убить Леннона ему приказывал настойчивый внутренний голос. Другой пример, который привел Майкл Уэлнер, Джон Хинкли, стрелявший в марте 81 года в президента Рональда Рейгана. Хинкли был влюблен в юную тогда актрису Джоди Фостер, сыгравшую главную роль в картине Мартина Скорсезе «Таксист», и хотел произвести на нее впечатление, осуществив несостоявшийся подвиг кинематографического героя, который готовил покушение на кандидата в президенты. Его роль в фильме играет Роберт Де Ниро. Репортеры отыскали двух бывших подруг Джареда Лафнера. Одна из них – Келси Хоукс.
Мы встречались 6 лет назад, и тогда это был совершенно другой человек. Очень заботливый, очень приятный, мягкий, немного, правда, тихий. Но, в общем, чудесный парень.
У Келси нет ключа к разгадке.
Джаред, которого я знала, не имеет ничего общего с тем человеком, которого знает сегодня весь мир. Я никогда и представить себе не могла, что он способен так измениться.
Хорошо отзывается о Лафнере и другая его знакомая, Эшли Фигероа.
Он был очень славный малый, ужасно умный. Он помогал мне по математике. С этого у нас и началось.
Однако Эшли все же нашла некоторый изъян в поведении Лафнера, его повышенную раздражительность.
В целом он был хороший, но вспыльчивый. Иногда он меня пугал, и, собственно, именно поэтому мы расстались. Потому что время от времени он внушал мне тревогу, просто терял рассудок, изо всех сил сжимал кулаки. Смена настроения была очень резкой. Он молотил воздух руками и так снимал напряжение.
Если Марк Чапман отбывает наказание за решеткой, то Джон Хинкли признан невменяемым и содержится в психиатрической лечебнице. Адвокаты Джареда Лафнера намерены воспользоваться сведениями о психической неадекватности их клиента, чтобы как минимум избежать смертной казни. В деле есть еще один нюанс. Среди убитых в Тусоне федеральный окружной судья Джон Ролл. За его убийство полагается смертная казнь, но только в том случае, если убитый находился при исполнении служебных обязанностей. По мнению следствия, это именно так. Однако президент в своей речи сказал, что судья Ролл просто возвращался из церкви и завернул к супермаркету, где Габриэль Гиффорд встречалась с избирателями, чтобы поздороваться с ней. Впрочем, Лафнер убил и другого федерального служащего, помощника Гиффордс Габриэла Циммермана, который точно находился при исполнении.
О дебатах в США по поводу причин преступления в Аризоне рассказывал Владимир Абаринов.